8 июля, вторая лекция Равкоина для продвинутых.
Мы продолжаем наш курс по пророчеству. Мы остановились на пророчестве о неистреблении еврейского народа, о том, что наш народ будет вечным народом. Но интересно, что Тора пророчествует не только вечность народа, но и вечность самой Торы. Что она говорит, что никогда Тора не забудется от нашего народа. Говорит Тора так, книга Дворим, глава 31. Итак, напишите себе песню эту, имеется в виду Тору, и научи сынов Израиля, вложи ее в уста их, чтобы была песня эта мне свидетельством о сынах Израиля. Что значит, что Тора будет свидетельством о сынах Израиля? Когда я веду его в землю, как я клялся отцам их, текущим молоком и медом, и он будет есть, и когда он насытится, утучнеет, и обратится к богам иным, и будет он служить им, а меня отвергнет, и нарушит он завет мой, то когда постигнут его многочисленные бедствия и невзгоды, будет песнь эта свидетельствовать против него, как свидетель, так она не забудется в устах потомства его, ибо знаю о устремлении его, которое он осуществит уже сегодня, прежде чем я ввел его в землю, о которой я клялся, и написал Моше песню эту в тот день, научил ей сынов Израиля. То есть, Всевышний говорит Торе, что Тора это будет свидетельство о сынах Израиля. Потом он должен научиться, он должен знать это свидетельство, должен научиться ему. Почему? Потому что когда я постигну несчастье, невзгоды, если он будет говорить, почему меня такое постигло, откуда, почему, за что, всегда он может открыть Тору, прочитать и узнать, за что. Узнать или вспомнить, за что. И тогда получается, что Тора будет всегда свидетельствовать против еврейского народа, когда он будет вести себя соответствующим образом. Почему? Потому что так она не забудется в устах потомства его. То есть она всегда, соответственно, всегда, на веки веков, как еврейский народ будет жив, так и Тора будет жива. И таким образом это будет свидетельство против еврейского народа. Надо сказать, что евреи зачастую не просто ненавидели, а ненавидели за то, что они изучали Тору, за то, что они жили с Торой. И неоднократно и греки в свое время, и римляне, и впоследствии, и христиане тоже, они пытались уничтожить Тору, зная, что если они смогут у евреев отобрать Тору, тогда и смогут получить власть над евреями, тогда и смогут сделать так, чтобы евреи перестали быть самобытным народом. Поэтому всячески старались это делать. Вот известно, что в годы, первые годы советской власти очень сильно преследовались религиозные деятели всех направлений, и, конечно, и еврейские религиозные деятели тоже. И за что? За то, что они преподавали Тору, за то, что они пытались обучать свое окружение Торе. Интересно, что советы прибегли к очень такому изощренному методу, создав еврейскую секцию из еврейской молодежи, которая отошла от веры, отошла от религии. И поскольку сами евреи, они знали, какими методами пользуются евреи, чтобы преподавать Тору, как они ухищряются это делать, как они делают в подвалах, в тайниках и прочее, так они шли сами и сами же и порой отдавали своих родителей, слали в Сибирь. И пример Павла Корчагина был в этом смысле примером и для многих еврейских парней и девушек, которые готовы были за идею социализма продать своих родителей. Но слава Богу, советам, хотя и удалось во многом, к сожалению, изъять у нас Тору, но все равно, слава Богу, Тора осталась жить и в евреях России, и такие отдельные люди, как Рав Зильбер, еще другие, я знал такого еще Рав Хаим Кане. Я еще слышал о многих евреях, которые были в тюрьмах посажены и сосланы в Сибирь, и которые старались поддерживать Тору во всех ситуациях. И вот один из моих учителей, Хаим Кане, как раз муж той мудрой женщины, о которой я все время рассказывал, о том, что она была директором школы для девушек, он в свое время отсидел здесь 9 лет в лагерях. За что? За духовную деятельность. И после того, как он отсидел 9 лет, его сослали, я уже не помню, какой город, но там, где почти не было никакой еврейской жизни, и там, где только жили всего там, может быть, считанные евреи. И когда он пришел туда, то начал выискивать у этих евреев, можно ли здесь найти тайный миньян, можно ли здесь где-то прочитать тракторы, соблюдать где-нибудь субботу, но все евреи от него буквально шарахались, знаете, как от Чумелова, что, не дай Бог, такое не говорит, ничего. И только через полгода они пригласили его к себе. Оказалось, что там был тайный миньян, оказалось, что там было соблюдение субботы среди этих евреев, они почти все были тоже такие же сильные, как и он. Но только за эти полгода они выясняли, кто этот человек, который сейчас приехал. И свой он или чужой, так сказать, не подсыльная эта утка. И вот я рассказал такую историю, что как-то они вот сидели, значит, закрывали ставни в этой комнате, где они справлялись в субботу, и где они тайно молились, чтобы никто снаружи не мог даже услышать и предположить, заподозрить, что-то здесь происходит. И вот как-то они сидели в субботу, и уже была третья сеуда, третья трапеза, когда это на исходе субботы. И, ну, как это водится, немножко выпили. И выпили у всех семьи в других городах, каждый там отсидел несколько лет, и все они переживали и горевали. И каждый рассказывал о своей семье, каждый рассказывал о своих детях, о том, как они держались за еврейство в эти тяжелые времена. И в это время вдруг они слышат собачий лай. Гау-гау-гау. Что это может быть? Откуда здесь собака? Не может быть такое. Начали искать. Оказывается, что один из них, мой жилет, залез под стол, стоит на четвереньках и лает. Слушай, может, ты что это самое? Что с тобой? Ну, выпили немножко, но не так же. Можно выпить, но не так же. Что с тобой? Нет, он говорит. Я сам сидеть не буду, я сам не достоин сидеть. Почему? Что такое? Нет. Я вот должен здесь быть на четвереньках и гавкать. Почему? Что такое? Может, что случилось? Вот вы, говорите, рассказали о своих семьях. И я понял, что вы все смогли удержать свои семьи в еврействе и воспитать своих детей в еврейской атмосфере. Я один среди вас такой, у которого все дети ушли в университет. И оставили еврейство. Поэтому вы люди, а я перед вами собака. Гав-гав-гав. Сколько нужно было? 100 грамм, чтобы открыть еврейскую душу и вылить такую еврейскую боль. Вот историю, которую я слышал от самого покойного Рава Кагана. Еще в древние времена не раз пытались и греки, и римляне под страхом смерти, если у Советов это была ссылка в Сибирь, и лагеря, то у греков и римлян дела стояли проще. Там была просто смертная казнь за то, что преподавали Тору. И рассказывают Талмуд о том, что один из величайших мудрецов всех времен, Раби Акива, тоже был арестован за преподавание Торы. Его поймали за тем, что он собирал народы и тайно преподавал Тору. Его арестовали и присудили ему смертную казнь, очень суровую, очень жестокую. Это железными гребнями соскребать его тело. И вот таким образом он был казнен. И вместе с ним в темнице оказался еще один еврей, которого поймали не за еврейские дела, а за какие-то нарушения, правонарушения, может, финансовые, индианы, другие. И вот звали его Папус бен Иуда. И когда его бросили тоже в темницу, и он видел там Раби Акиву, то он заплакал, сказал: «Счастлив ты, Раби Акива, что тебя наказывают за преподавание Торы, и несчастен Папус бен Иуда, которого наказывают за мирские дела». Но когда вывели Раби Акиву на казнь, рассказывает Талмуд, что это было в Йом-Кипур. Представьте себе еврейского мудреца, публичная казнь, святой день Йом-Кипур, когда весь народ постится. И это было на рассвете. Когда наступает рассвет, начинает сходить солнце, это самое время сказать «Шма Исраэль». Самое такое номинальное время сказать «Шма Исраэль» – это вот с восходом солнца, когда вот буквально солнце встает. Это самая большая мицва. Тот, кто запаздывает потом, он тоже исполняет мицву, безусловно, но именно самая большая – это когда поднимается солнце, и вместе с этим ты говоришь «Шма Исраэль». И Раби Акива, у него уже глаза были заполнены кровью, и уже его тело уже было разорвано отчасти, и он уже плохо видел. И он спрашивает у учеников, которые согнали туда, чтобы наблюдать за казнью любимого учителя: «Дети мои, скажите, уже наступило время читать Шма?» Спрашивают: «Ребе, тебе еще несколько секунд осталось жить, ты сейчас тоже об этом думаешь? Сейчас тоже это ты спрашиваешь, можно читать Шма?» Он сказал, я это скажу подробнее, чтобы объяснить. Когда мы читаем Шма, есть там такая фраза: «Веахавта это Шем Элокеха бехол левавха ухоль навшиха ухоль меудеха». И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем достоянием твоим. И когда разбирается эта фраза, то Талмуд задает вопрос: что значит «всем сердцем твоим»? В Торе нет лишних слов. Если Тора сказала: «И возлюби Господа Бога твоего сердцем твоим». Ну, было понятно «всем сердцем», не надо говорить «всем», так и так понятно, как можно любить Бога половиной сердца, да? Или четвертью сердца, так понятно. Так почему Тора пишет слово, которое вроде бы лишнее, которое вроде бы не нужно? «Всем сердцем твоим». Объясняет Талмуд, что в сердце есть два порыва, два движения. Одно – это доброе движение, другое – это злые движения, злые побуждения. Имеется в виду, что надо служить Богу всеми своими побуждениями. Что даже если у человека есть какие-то плохие побуждения, он должен направить это именно на служение Богу. Например, скажем, человека тянет к еде чрезмерно. Так как это сделать? Пожалуйста, принимай участие в трапезах, которые связаны с мицвой. Ешь доступ в субботу, когда это мицва. То есть у тебя есть такое побуждение, направь это на правильное русло. Есть люди, у которых чрезмерный сексуальный темперамент. Так как это направить на служение Богу? Да, конечно, пожалуйста, будь женой, роди детей. Пожалуйста, направь темперамент только на служение Богу, что на добрые дела. И таким образом любое проявление, что бы ни было, даже сон человек может направить на служение Богу, если он идет с мыслями, что ему сейчас нужно спать, не потому что вот как лошадь он устал, и нужно, так сказать, как животному просто отоспаться, а если он думает о том, что вот сейчас он спать для того, чтобы набраться сил, и завтра потом стать бодрым и здоровым, и исполнять заповеди, и служить Богу. То есть вот служи и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Все и добрые побуждения, и злые побуждения постарайся направить на служение Богу. Сказано дальше в Торе, там же: всем сердцем твоим и всею душою твоею. И снова вопрос в Талмуде, что такое всей душою твоею? Что разве можно любить Бога половиной душой, что значит всей душой твоей? И объясняют, всей душой имеется в виду не только когда тебе хорошо и привольно, и сладко живется, но даже когда Всевышний забирает у тебя душу. Вот тогда тоже нужно возлюбить Бога. Говорит Раби Акива своим ученикам, написано в Торе, всей душой твоей, я всю жизнь мечтал, удостоит ли меня Всевышний того, чтобы не умереть внезапной смертью, потому что когда человек умирает внезапной смертью, он может в эту секунду именно думать о чем-то другом или быть занят чем-то другим. Не дай бог вдруг внезапно там, взрыв или что-то, катастрофа. Человек не в состоянии за там, доли секунды собраться мыслями. Удостоит ли меня Всевышний не умереть внезапной смертью, а такой смертью, чтобы даже в момент смерти я мог думать о любви, о его любви. Сейчас он меня удостаивает, и меня спрашиваете, почему я задаю вопрос, наступило время читать Шма или нет. И вот так, с такими словами, Раби Акива скончался. Он произнес слова Шма Исраэль. Господь Бог у нас, Господь один, и на слове один вышла его душа из тела. И вот приводится в Талмуде цитата между Папусом и Раби Акива в тюрьме, их диалог. Сказал Раби Акива, всей душой твоей, даже если забирает твою душу. Учили мудрецы. Однажды царство злодеев, то есть Рим, запретило евреям изучать Тору. Пришел Папус бен Иуда к Раби Акиве, то есть еще до тюрьмы эта встреча произошла, потом они еще встречались в тюрьме. Когда Раби Акива преподавал Тору тайно, то Папус бен Иуда уже с ним вел диалог. Пришел Папус бен Иуда к Раби Акиве и увидел, что тот собирает людей и открыто обучает их Торе. «Акива, ты не боишься властей?» – спросил Папус. «Я расскажу тебе притчу. Однажды лисица заметила с берега, что в реке прячутся рыбы, причем прячутся так, будто спасаются от какой-то опасности. Так и оказалось. Лисица спросила, от кого вы убегаете? От сетей, которые поставили рыболовы, ответили рыбы. На это лисица посоветовала, скорее вылезайте на берег, здесь нет сетей, будем жить с вами мирно, как жили наши предки. Ответили рыбы, про тебя, лисица, говорят, будто ты самая умная среди зверей. Но то, что ты предлагаешь, это глупость. Если даже в реке, где нам предназначено жить, мы оказались в такой беде, то что ожидает нас на суше? Так и мы, продолжал Раби Акива. Если сегодня, занимаясь Торой, мы опасаемся за свою жизнь, то что же ожидает нас завтра, когда, не дай Бог, откажемся от нее? То есть ты, папа, звонил, ты говоришь, что не нужно преподавать Тору. Так если с Торой у нас такая опасность, так что же у нас произойдет без Торы? Вот это вот как раз та мысль и наше отношение к Торе, что даже минуту опасности необходимо изучать Тору, потому что если Тора у нас опасность, то что же у нас будет без Торы? И Тора предсказала то, что даже вот ценой жизни евреи будут отстаивать эту святую книгу, это святое учение. Вот мы говорили об изгнании. Мы говорили знание времен первого храма, второго храма, видели пророчества, как они осуществились. И Тора предсказала это все, Тора предсказала и то, в каком состоянии будут евреи, находясь в изгнании. Ну и что дальше? Что дальше Тора говорит? Изгнание и все? Нет. Тора говорит, что изгнание будет какое-то ограниченное время, и наступит время, когда евреи вновь вернутся в Эрец Исраэль. Вот мы сейчас подойдем уже к нашему времени, поближе к тому, что совершается в наши времена. Вот что Тора предсказывает по этому поводу. И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, благословения и проклятия, которые изложили тебе, то прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда забросил тебя Господь Бог твой. То есть в изгнании, когда ты будешь разбросан среди всех народов, вот там эти слова для тебя сбудутся. Что же? Обратишься ты к Господу Богу твоему, послушаешь глаз Его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Ты, сыны твои, всем сердцем твоим, всей душою твою, тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих Измя сердце над тобою, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь, Бог твой. Хотя были бы заброшены твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую владели отцы твои, и будешь ты владеть ею. И облагодетельствует он тебя, и размножит тебя более отцов твоих. Если по этой фразе пробегнуть мельком, так, беглым взглядом, то здесь говорится о возвращении еврейского народа на землю. Возвратил тебя Господь Бог твой на землю, которую владели отцы твои. Однако, если ее изучить внимательно, то эта фраза намного глубже. Давайте обратите внимание на следующий момент. Я читаю снова этот момент. И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти благословения и проклятия, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу своему среди всех народов, куда забросил тебя Господь Бог твой. И обратишься ты к Господу Богу твоему, и послушаешь вас его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем твоим и всей душою твоей, тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих и смело сердце над тобою. И опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой. Вроде бы тут вещи не сходятся, друзья. Написано тут, что ты обратишься к Господу Богу твоему, и тогда соберет тебя Господь. Пожалуйста, евреи собираются в Израиле. Не было еще такого, чтобы евреи обратились к Господу, чтобы они уже раскаялись в своих поступках. Так вроде бы Тора не предсказала точности, правильно? Так получается. Однако, обратите внимание, это вот тот отрывок, единственный отрывок в Торе, который говорит о возвращении евреев с изгнания. Вот мы уже изучили вкратце основной ход еврейской истории. Сколько раз евреи возвращались с изгнания за историю, за всю историю? Пожалуйста, скажите.
Четыре изгнания.
Да, но мы знаем, что не все были за пределами Израиля. Скажем, греческое изгнание не было за пределами. То есть не было тут именно возвращения в Израиль. Сколько раз евреи изгонялись с территории Израиля и возвращались на территорию Израиля? Два раза. Почему? Давайте вспомним. Значит, было изгнание вавилонское, правильно? Оно перешло в персидское изгнание, и во время персидского изгнания произошла история Пурим, да, и евреи вернулись, построили второй храм. Потом греки были там же в Израиле, потом пришли римляне, прошло второе, так сказать, уже четвертое изгнание, среди четырех изгнаний, но второе из территории Израиля. И вот продолжается это изгнание до нашего времени, и в наше время идет возвращение в Израиль. То есть получается, что именно процесс возвращения из изгнания в Израиль произошел два раза. Один раз после истории Пурим, второй раз сейчас в наше время, вот 20 век, это процесс идет по сегодняшний день. Теперь, каким образом произошло возвращение евреев из персидского изгнания? В чем была особенность истории Пурим? Особенность истории Пурим заключалась в том, что евреи, почему они были наказаны этим вот такой страшной опасностью, да, быть уничтоженным руками Амана, да, с указом Амана. Почему? Рассказывается за то, что евреи принимали участие в пиршестве Ахашвероша, которое было, это пиршество, оно было, оно произошло именно в унижении евреев. То, что Ахашверос отмечал, что по его расчетам пророчество Ирмияу не сбылось. Евреи должны были вернуться, согласно пророчеству Ирмияу, в Израиль. По его подсчетам уже прошли 70 лет, которые предсказывал пророк, но евреи не сбылись. Тогда евреи, так сказать, не вернутся, не отстроят храм, думал Ахашверос. Вот потому он устроил пир. И евреи же принимали участие в этом пире. То есть пир, который был направлен на их унижение, евреи сами там торжествовали. Вот за это было как бы наказание, это опасность уничтожения евреев. Как евреи избежали это? Как они искупили свою вину? Помните, что Эстер говорит? Поститесь 3 дня за меня. Да? И Мордехай кричит, разрывает одежды. Все евреи, они постятся и молятся Всевышнему. То есть идет полное раскаяние, чува, обратишься ты к Господу Богу твоему. И тогда Всевышний разрывает замысел Амана, и идет завершение финальной истории, финальный этап истории Пурим. То есть получается, что здесь Тора предсказала оба возвращения. И тогда посмотрите сейчас, как точно все сказано. Вот я сейчас снова прочитаю, вы увидите, как все стоит на своих местах. И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, благословения, проклятия, которые изложил я тебе, то прими так сердце своему среди всех народов, куда запросил тебя Господь Бог твой. И обратись ты к Господу Богу твоему, послушай глаз его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Ты и сыны твои, всем сердцем твоим, всей душою твою, тогда возвратит Господь Бог твой, изгнанных твоих, смелцев над тобою. И теперь такая фраза. И опять соберет тебя из всех народов. Опа. Еще второе собирание. Это не связано с тем, что было раньше. Не связано с тем, что обратишься к Господу Богу твоему. Обратишься к Господу Богу твоему, это было первое собирание. Второе собирание, оно не связано. То есть, на самом деле, оно могло быть связано, если бы евреи сказали, конечно, было бы всеобщее возвращение. Но Тора явно разделяет два возвращения. Первое связывает с раскаянием, обратишься к Господу Богу твоему, а второе оно не связывает с раскаянием. А говорит о том, что опять соберет. И вот второе собирание, второй раз, когда будут собираться евреи, это уже будет глобальное собирание. Вот там сказано. И опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассел тебя Господь Бог твой. Хотя были бы заброшены твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. То есть второе собирание, это будет процесс, как и первый был процесс, как и сам приход в Израиль был процесс. Евреи вышли из Египта, 40 лет сразу по пустыне, только потом вошли в Израиль. То есть это не какое-то явление, которое происходит за одну секунду, или за один час, или за один день. Это некий процесс, который растягивается на многие годы, так и сейчас. Но мы знаем, процесс собирания евреев, который начался, он продолжается, и он дойдет до того, что все евреи, в конце концов, соберутся в Израиль.
А какое это место?
Книга «Дворим», глава 30. Пожалуйста. Это самое начало 30 главы. То есть Тора явно предсказала, возвращение еврейского народа на землю. Интересно, что любопытна не только судьба еврейского народа в изгнании, любопытно также и то, в каком положении оказался Израиль. Ведь избранный народ жил на избранной земле. Теперь избранного народа нет на избранной земле. Что происходит с землею? Это Тора об этом говорит, что ваша земля превратится в пустыню. Ваша земля, это в Торе, даже в 6 главе книги Дворим, что ваша земля, она обратится в пустыню. И мы знаем, как эта земля обращалась в пустыню. И во время первого изгнания мы уже говорили, что 52 года Израиль, она буквально превратилась в пустыню. И кто хоть немного изучал, в каком положении находился Израиль перед тем, как вот начался процесс возвращения сейчас, то, наверное, знает, что Израиль это были, северная часть это были сплошные болота, которые надо было осушить, и которые надо было превратить в земли, которые можно было возделывать и там взращивать урожай. И остальная часть это была пустыня. И сегодня, кто приезжает в Израиль, посещает такие города, как Ашдод, Ашкелон, Кирьят-Гат, Бер-Шева, то ты видишь современные города, только дойдешь до окраины города, тут же начинается пустыня. Буквально за последним домом сразу пустыня. Притом пустыня до конца горизонта. Да, это вот особенности, Израиля. И то есть Тора говорит, с одной стороны, что когда народ уйдет в Галут, то земля Израиля тоже будет горевать за это. И она не будет принимать никакие народы, никакие народы не сможет сделать так, чтобы дать земле Израиля расцвести, и она будет пустовать. И на самом деле много властей сменилось за эти 2000 лет на земле Израиля, по крайней мере 9 властей. Это были там, как вы сказали, и римляне, и последние византийцы, и крестоносцы, там были и арабы, там были и мамлюки, и сельджуки, и турки, и англичане. И все хотели завоевать эту землю не просто территориально, но сделать так, чтобы эта земля цвела. Потому что когда земля цвет, на ней можно жить. Это никому не удалось сделать. Земля Израиля осталась в пустыне. Она была похожа на женщину, у которой любой мой муж уехал в дальнее плавание. И вот он не возвращается. И многие мужчины предлагают ей руку и сердце, но она ждет своего мужа. Так и земля Израиля Вроде бы она должна была, как земля отдастся другим народам, должна была расцвести, но она не хочет цвести ни для кого. Для кого она зацветет? Только для еврейского народа. Посмотрите, как это предсказывается. Пророк Хизкель говорит в 36 главе: «А вы, горы Израиля, ветви свои дадите, и плоды свои вознесете народу моему, ибо скоро придут они. Ибо вот, я к вам обращусь, и будьте возделаны, и будьте засеяны, и умножу на вас человека весь дом Израиля, весь, и заселены будут города, и развалины будут отстроены». То есть явное предсказание о том, что процесс возвращения евреев на землю Израиля, возвращается народ, земля Израиля должна будет расцвести. Вот вы, горы Израиля, ветви свои дадите, и плоды свои вознесете народу моему, Израилю, ибо скоро придут они. Есть явное предсказание двух процессов. С одной стороны, опустошение Эрец-Исраэль, когда народ уходит в изгнание. С другой стороны, расцвет Эрец-Исраэль, когда народ возвращается снова. То есть явная связь, явная связь народа и земли. Итак, мы увидели оба процесса. И изгнание, процесс изгнания, и процесс возвращения. Но само возвращение, как оно будет проходить? Будет это гладкий процесс? Или в нем будут помехи? Давайте познакомимся и с этим. У нас есть несколько источников, которые предсказывают о том, какую роль сыграют в нашей судьбе арабы. Как обычно, эти предсказания не краткословны. Они говорят о самой сути явления процессов и не дают нам детального описания. Но раскрытие сути, оно столь точно и столь однозначно, что явно видно, что такие вещи просто люди не могли сказать, не могли предсказать, если бы эта информация не была дана тем, кто управляет историей, кто направляет ее в то русло, в которое он желает, в которое он предсказал. Сами люди бы не могли такие вещи предсказать. Вот я сейчас зачитаю вам несколько таких предсказаний. Первое. Это цитата из книги, называемой «Поучение Раби Элиэзера». В оригинале «Пиркей де Раби Элиэзер», глава 30. Раби Элиэзер, он жил в эпоху разрушения второго храма. Он был учеником Раби Йоханан бен Закая, о котором мы рассказывали, что он вышел из города, из окружения и вел диалог с Веспасианом. Он был одним из тех, кто нес тело, кто нес учителя, когда выводили его за пределы города. То есть это известная в нашем народе личность. Он был одним из учителей Раби Акивы. То есть Раби Йоханан был учителем Раби Элиэзера, а Раби Элиэзер был учителем Раби Акивы. То есть он жил когда? Он жил на пороге первого-второго столетия. Это этот период. Вот что пишется у него в 30 главе. В будущем сыны Ишмаэля, только сыны Ишмаэля это арабы, да, потомки Ишмаэля это арабы, сделают на святой земле следующие 15 вещей. Обмерят страну веревками, осквернят кладбища, устроив на них загоны для скота и навозные кучи, обмерят и разделят между собой даже кладбища и вершины гор, умножат ложь, будут преследовать правду, отдалят закон от Израиля, умножат грехи в Израиле, при них увянут бумага и перо, обесценятся государственные деньги. Они построят разрушенные города, расчистят дороги, насадят сады, застроят проломы в стенах храма и на месте храма построят дворец. Сейчас немножко разберем поподробнее, что здесь сказано. Итак, они обмерят страну веревками, имеется в виду, что они будут делить между собой страну. Осквернят кладбище, устроив на них загоны для скота и навозные кучи. Кто из вас бывал в Израиле, кто будет там, то там, где находится место вот, западная стена, это же место и храмовой горы, там сейчас стоит мечеть Амара, на которой сказано здесь, что на месте храма построят дворец, вот она имеет в виду, мечеть Амара, то потом идет восточнее от него, в сторону Иордана, идет ущелье Йошафата, долина Йошафата, которую мы сегодня упоминали, что там народы мира задумают разделаться, окончательно решить еврейский вопрос. И вслед за этим стоит Масличная гора. Масличная гора – это огромное кладбище. Это огромное кладбище, когда смотришь издали, это, она вся белого цвета именно от могильных плит. И там же рядом находятся арабские поселения. И кто там бывает, к сожалению, это осталось и так, и по сегодняшний день, то арабы там просто оскверняют это кладбище, именно древние его части, и там, не знаю, и мусорные свалки у них, и все. Просто когда идешь в это место, смотришь на эти места, то тут же эти слова, они стоят перед глазами. Обмерят и разделят между собой даже кладбище и вершины гор, умножат ложь, будут преследовать правду. Эти фразы можно по-разному интерпретировать, поэтому я сейчас не буду их интерпретировать. Одарят закон от Израиля, умножат грехи в Израиле, при них увянут бумага и перо. Имеется в виду, что они будут способствовать тому, что не будут переписчиков Торы. Обесценятся государственные деньги. Интересная очень фраза. Известно, что в Израиле есть большая инфляция. И почему она инфляция? Из-за арабов. Поскольку Израиль тратит огромные средства именно на вооружение, на оборону. И причиной тому являются именно арабы. Из-за этого есть в Израиле инфляция. То есть, арабы являются причиной того, что обесцениваются государственные деньги. Они настроят разрушенные города, расчистят дороги, насадят сады. Интересно, что сбываются две вещи. Сбывается и то, что они, и то, что земля будет пуста, пустынна, и то, что арабы, они построят некоторые города и насадят сады. Было в Израиле, которая вся страна была пустына, было несколько таких оазисов, как город Хеврон, Аза, Рамала, Шхем. Это цветущие места. Вот, так сказать, была концентрация арабов в этих городах. На самом деле там застроено это все террасами, и там цветет это место, но только эти места. А вторая сторона, она вся была пустына. То есть исполняется и то, что земля превращается в пустыню, и то, что арабы, они насадят разрушенные города, отстроят их. Застроят проломы в стенах храма, и на месте храма построят дворец. Здесь имеется в виду именно вот мечеть Амара, о которой мы уже говорили. Интересно здесь следующее. Если вот посмотреть с точки зрения человеческого взгляда. Какое положение занимали арабы во время Раби Элиэзера? Когда это писалось? Арабы были кочевые племена, не имеющие в Палестине, да нигде, никакой власти. Ни политической, ни экономической, никакой абсолютно власти. Вторые властвовали римляне, они были сверхдержава. Арабов они не давали, сказать, и голоса лишнего сказать, тем более, что и подавили государство евреев, кочевые арабы, безусловно, против него ничего не могли сделать. И вдруг приходит еврейский мудрец, имеющий предание от пророков, и записывает в книгу поучений своих, которая у нас осталась на века. И пишет: дорогие друзья, вот вы видите этих бедуинов, такие, да, кочевые эти самые, там отдельные племена в шатрах, которые живут. Придет время, и именно они будут властвовать на этой земле. И хватит того, что они завладеют всей этой землей, и вплоть до того, что они построят свой дворец на месте нашего храма. Если бы к Раби Элиэзеру относились как к обычному человеку, наверное, они бы сказали, что о чем ты говоришь? Это глупости, что как арабы, такие неимущие люди, полудикари, да, они могут установить какую-то власть здесь, на земле Израиля. Однако Раби Элиэзер знал, он знал, что это пророчество. И даже если сегодня невозможно человеческим взглядом это увидеть, почему это так и как это произойдет, однако это пророчество должно будет сбыться. Когда оно сбылось? Только через 700 лет. Только в 7 веке арабы покарают Израиль, в 7 веке они не строят мечеть Амара, и только через 7 столетий, то есть через 6 столетий на самом деле, Раби Элиэзер жил на пороге 1-2 столетия, только начинают сбываться эти слова. Это одна интересная деталь. У нас есть еще предсказание в книге Зоар. Книга Зоар – это известное учение Каббалы. Записано оно Раби Шимоном бар Йохаем, который мы уже упоминали в наших лекциях. Раби Шимон бар Йохай был учеником Раби Акивы, то есть для того, чтобы примерно иметь представление, в какое время он жил, это тоже второй век. Раби Элиэзер был учителем Раби Акивы, Раби Шимон бар Йохай был учеником Раби Акивы. Два поколения после Раби Элиэзера. И вот он в книге Зоар, тоже написанной по пророческому духу, он говорит так. Сыны Ишмаэля будут владеть святой землей, когда та будет пуста. Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю. Тут есть два момента. Эта цитата – это маленький отрывок из более обширной цитаты, которую я еще тоже ее приведу. Но давайте пока что сконцентрируем наше внимание на этих двух моментах. Что здесь сказано? Что сыны Ишмаэля будут владеть святой землей, когда та будет пуста. Вот тут первый момент. То есть, когда она расцветет, она уже потеряет там власть. Но когда она будет пустовать, именно сыны Ишмаэля, они будут основные властители этой земли. И второе, они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю. То есть, вот именно то, что именно происходит, и то, что арабы, именно они, я уверен, что именно они являются причиной для многих из наших слушателей, причиной того, что они сегодня боятся приехать в Израиль. Вот, пожалуйста, они препятствуют евреям вернуться на свою землю. Теперь, почему это так? Вот почему это так, мы узнаем это из более обширного отрывка. Вот я читаю этот отрывок более подробно. Я этот отрывок не буду подробно объяснять, потому что это требует много времени, но такие основные моменты, мы на них обратим внимание. Раби Хия, заплакав, начал. Горе тому времени, когда Агарь родила Ишмаэля. Авраам сказал Богу, жил бы Ишмаэль пред тобой. Авраам продолжал просить за Ишмаэля, пока он ему не ответил. А об Ишмаэле я склонился к просьбе твоей, вот я благословлю его. Это сюжет из Торы, где сказано, что когда Всевышний сообщал Аврааму о том, что у тебя родится сын от Сары, то Авраам очень любил своего первого сына Ишмаэля. Это был первый его сын от наложницы Агари, поскольку у Сары не было детей, она была бездетна, то она отдала наложницу Аврааму в жены. И она забеременела и родила ему ребенка Ишмаэля, которого Авраам очень любил. Авраам думал, что он и будет именно избранником, который положит его путь. Но сегодня, как известно, даже большие праведники по отношению ко Всевышнему – это всего лишь крупица. Человек располагает, человек предполагает, Господь располагает. То же произошло и с Авраамом тоже. То есть, что... Именно потому, что Авраам так умолял Всевышнего, так просил, чтобы Ишмаэль был жив, то потому Ишмаэль получил такую власть и такие огромные возможности благословения Бога. В чем он это благословение выявилось? Затем Ишмаэль обрезался, вступив в Святой Завет еще до того, как Ицхак явился в этот мир. Ишмаэль был обрезан в возрасте 13 лет. И... Как известно, арабы покорили Израиль в 648 году. И когда было построено государство Израиль, в каком году оно было основано? В 1948 году. Сколько прошло лет? 1300 лет. 100 лет за год. То есть он 13 лет обрезался. Это была ему заслуга. И за это он получил... Землю Израиля, так сказать, раз умножил. Каждый век за один год. Да. Такая параллель интересная. Ангел-покровитель сынов Ишмаэля стоит перед Богом и просит за них, говоря, тот, кто обрезался, имеет удел в твоем имени, правда? Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда Авраам получил заповедь обрезания, то Бог ему сказал, вот за это, за эту заповедь твои потомки, когда они будут ее исполнять, получат от меня два подарка. Первое, что я им буду Богом, имеется в виду, что я проявлю свое влияние на них особенно, нежели над другими народами. И второе, я им дам за это землю Израиля. Тебе получается интересная вещь, так сказать. Евреи обрезаются, и они получили за это подарок землю Израиля. Интересно, что когда Моше скончался, Иошуа должен был ввести народ в страну и завоевать битвами, и все население земли Ханаана той эпохи, оно ждало этих войн, и была опасность с их стороны превентивной войны, то есть чтобы они внезапно могли напасть на Израиль, вдруг Иошуа объявляет всему народу, перед тем, как войти в Израиль, мы этого не сделаем до того, как все сейчас совершат обряд обрезания. Почему это надо было сделать? Потому что когда они шли по пустыне 40 лет, то условия, в которых они жили, пустые, условия пустыни, санитарные условия, это все это могло быть опасностью для жизни. Как известно, когда есть опасность для жизни, то освобождается от заповеди. И поэтому евреи были освобождены от заповеди обрезания, пока не находились в пустыне. Но теперь, сказать, ну, уже кончилось странствие по пустыне, уже нужно войти в Израиль. Но теперь есть другая опасность. Опасность войны. Как могут люди, которые сделают обрезание, воевать? По крайней мере, несколько дней они будут небоевоспособны. А если нападут именно в это время? Тогда снова, наверное, освобождены от этой заповеди. Известная история, что произошло с жителями Шхема, когда они сделали обрезание, и два брата Шимона и Леви перерезали всех жителей Шхема. Кто читал этот ролик, знает об этом. Так, с этой точки зрения можно было сказать, что евреи освобождены от этой заповеди, но Иошуа знает, что если не иметь заповедь обрезания, землю Израиля невозможно получить. Поэтому он дает приказ, и весь народ, все мужчины, они совершают обрезание там, и только после этого начинают войны. То есть насколько это важно. Теперь ангел-покровитель говорит так. Ведь если Ишмаэль тоже делает обрезание, арабы тоже делают обрезание, так им тоже полагается узел в Святой Земле. Это же правило, которое ты установил, правильно? Тогда ему узел в Святой Земле. Я читаю еще раз. Ангел-покровитель сынов Ишмаэля стоит перед Богом и просит за них, говоря: «Тот, кто обрезался, имеет удел в твоем имени». «Да», отвечает Бог. «Но ведь Ишмаэль же обрезался». Да еще в возрасте 13 лет, то есть это большая как бы, самоотверженность, большая самоотдача. Мы обрезаем детей 8 дней, дети не могут нам отказать, а он обрезался в 13 лет, то есть в сознательном возрасте, то есть как бы его геройство, его самопожертвование за заповеди гораздо больше. Но ведь человек же обрезался, еще в возрасте 13 лет, почему же он не имеет удела, как Ицхак? Отвечает Бог. Ицхак обрезался, как полагается по закону, а тот нет. К тому же евреи присоединяются ко мне, как положено, на восьмой день. А те далеки от меня столько лет. Что имеется в виду? Имеется в виду, что Ишмаэль не передал своим потомкам эту заповедь, как она была получена от Бога. От Бога была получена заповедь, что она делает обрезание на восьмой день. Ишмаэль, когда эта заповедь была получена, он изъел 13 лет. Ну, что от него можно требовать, сказать, у него был тогда этот возраст. И он сделал тогда, когда получил заповедь. Авраам взял обрезание в 99 лет. Так что тебе, Авраам неправильно выполнил? Когда была дана, сразу выполнили. Но проблема была в том, что следующему поколению Ишмаэль должен был передать эту заповедь уже на 8-й день. А он нет. Он передал это, как я сделал 13, так и вы будете делать 13. Поэтому сегодня арабы тоже продолжают делать это 13 лет. Получается, что они исполняют заповедь неправильным образом. Второе еще, вторая деталь, вторая проблематика у арабов с этой заповедью, она такова. Когда происходит процесс обрезания, то у него есть три стадии. Нужно, так сказать, кожу саму обрезать. Нужно после этого, если кто-нибудь наблюдал за тем, как специалист делает это обрезание, нужно после этого оставить часть кожицы, ее еще ногтем он должен это еще отрезать дальше, чтобы кожуру снять дальше от самого органа. И потом надо еще отсосать кровь, чтобы не было заражения крови. Так вот, арабы не делают этот второй акт, именно дальнейшее отделение. И поэтому по закону, если еврей, скажем, сделал обрезание только первую часть, но не вторую, обрезание недействительно. Иногда бывают случаи, когда приходят к нам евреи и говорят иногда ребятам, что вот мне сделали обрезание в больнице, где-то в Москве, Петербурге и так далее. Что делать? Кто сделал? Врач. И было такое, много случаев такие бывают. Иногда есть, что в некоторых странах, скажем, в Японии, я слышал, что вообще такой здесь закон, что поскольку обрезание это еще медицинские свои, да, значит, свои значения положительные, то там уже, там тоже детям делают обрезание, конечно, не потому, что есть такой завет с Богом, а потому, что какие-то медицинские расчеты, да, на здоровье детей. Так, здесь тоже иногда бывает, что делают обрезание. Приходят, спрашивают, что мне теперь делать, все нормально, у меня есть обрезание или нет, ему говорят так. То есть, в принципе, ты обрезан, так сказать, уже то, что обрезан, так сказать, невозможно второй раз обрезать, так? Но, оно было не сделано полностью соответствующим законом, поэтому теперь нужно у тебя пустить каплю крови. И специально, так сказать, обряд пускания капли крови, когда именно как бы завершается это вот обрезание уже в соответствии с законом. Так сказать. У арабов это отсутствует, и поэтому их обрезание считается пустым, то есть совершается внешнее действие без внутреннего смысла. И тогда, посмотрите, интересную вещь. Тогда сказал ангел, но все же, раз уже обрезался, так разве ему не положено вознаграждение за это? Даже если пустой, не пустой, так все равно он делал обрезание, тогда ему вознаграждение за это. Горе тому времени, когда Ишмаэль родился и обрезался. Что сделал Бог? Он дарил сынов Ишмаэля от приобщения к высшему, отдав ему дел в святой земле за их обрезание. Сыны Ишмаэля будут владеть святой землей, когда та будет пуста, как и их обрезание пустое. Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю до тех пор, пока их заслуга не будет возмещена. Они разожгут сильные войны и будут воевать на суше, на воде вблизи Иерусалима. Вот, вот полная цитата. То есть получается, почему они получили землю Израиля именно когда она пустовала, потому что обрезание совершают и полагают земля Израиля, поскольку он внутри не пустой, потому что земля Израиля дана была им в пустом виде. Интересно, тут другая деталь. Почему мы делаем детям обрезание на восьмой день? Почему так важно? Почему в таком маленьком возрасте? Потому что мы не хотим детям дать свободу выбора. Они войдут в союз Авраама, совершив обрезание или нет. Мы хотим и ввести союз Авраама, поставив перед фактом. Сын мой, говорит еврейский отец своему сыну, когда он отдает его на обрезание. Я не спрашиваю тебя, хочешь того или нет. Поскольку ты мой сын, я тебя введу в союз обрезания. Я тебя введу в союз Авраама. Потому что еврей, который не обрезан, он может быть тысячу раз еврей. У него может быть тысячу раз мать еврейка, но он вне союза Авраама. То есть он часть еврейского народа, он еврей. Но суть-то еврейства в том, что у этого народа есть союз с Богом, союз Авраама. Так вот, еврей, он вне этого союза. Он не часть носителя этого союза. Еврейский отец говорит своему сыну, в течение 7 дней плохо свертывается кровь ребенка. На 8-й день кровь начинает свертываться уже как положено. И сразу, как только можно уже с точки зрения медицинской сделать обрезание, тут же он отдает своего сына на обрезание. Мой сын, как только ты в состоянии войти в этот союз, тут же я тебя ввожу в этот союз, не спрашивая у тебя твоего согласия. Конечно же, когда этот ребенок повзрослеет, не станет уже зрелым человеком, у него будет свобода выбора, соблюдать союз, частью которого он является, или нарушить его. Это уже отец не может его заставить. Он же взрослый человек, что отец может сделать? Но это уже другая точка выбора. Отец лишает его выбора быть частью союза Авраама или нет. Ты часть союза Авраама, все. Но отец не может его лишить выбора, соблюдать союз Авраама или нарушить его. Это уже ребенок, это уже выбор самого человека. То есть мы сдвигаем тем, что отдает своего ребенка на обрезание в мальчишеском возрасте, точку свободы выбора у него. Мы не даем ему выбирать, быть частью союза или нет, но безусловно мы оставляем за ним выбор, что делать с тем союзом, частью которого он является. Он может соблюдать его дальше, а может его и нарушить. Это уже его выбор. Вот. До сих пор То, что я хотел рассказать по поводу арабов. Нет, у нас еще одна цитата, простите, очень важная цитата. Тоже в книге Зоар, в главе Берешит, страница 119, сказано так. И в то время, то есть во время возвращения, когда евреям начали возвращаться на свою землю, и в то время сыны Ишмаэля будут подстрекать народы мира пойти войной на Иерусалим. Как сказано, и соберу все народы на войну против Иерусалима. То есть, сказано о том, что народы мира возненавидят евреев, будут против государства евреев, и сыны Ишмаэля, арабы, будут как раз теми народом, который будет подстрекать народы мира пойти войной на Иерусалим. Сегодня мы знаем, что все уготовано для того, чтобы этот процесс начался. Ближний Восток постоянно находится на пороховой бочке, и малейшая искра тут же может привести к взрыву этой пороховой бочки. И то, что арабы являются именно той опасностью, которая может разжечь эту искру, она известна всему миру. Это тоже нам предсказано. Знаете, что когда разразится вот глобальная война, последняя война, вот, о которой мы сегодня говорили на предыдущей лекции, то именно арабы будут подстрекатели к этой войне. На одной из наших лекций мы упоминали, что в 16 веке в Цвате жил один из ведущих каббалистов, Раби Моше Кордоверу. Был Аризаль, Раби Савкару, мы говорили, Раби Моше Алчих и Раби Моше Кордоверу. Вот он пишет в комментарии к этой фразе Зоара такие слова. «И соберутся все народы, заключив между собой союз, чтобы уничтожить народ Израиля, потому что он создал свое государство». То есть будет создано государство Израиля, и тогда будет процесс, когда народы мира соберутся, чтобы уничтожить Израиль. И вот к этой войне будет арабы подстрекать, и будет тяжелая година для Иакова, однако не сломят его, и из этой беды будет он спасен. Это что имеется у нас в комментарии к этим словам Зоар. Еще одно пророчество хочу познакомить вас с ними. Пророчество, которое сбывается на каждом из присутствующих здесь. Наверняка каждый его знает на себе, испробовал на себе в той или иной мере. Это пророчество Билама. Вот на прошлой неделе была отдельная глава о нем, и мы уже как-то упоминали его здесь. И вот сейчас я хочу прочитать его пророчество. «Вот народ отдельно живет, и между народами не числится». Мы уже говорили об этом, я затрагиваю это пророчество, поэтому я буду краток. Слава Билама говорит о том, что еврей, куда бы он ни пошел, что бы он ни сделал, всегда он останется евреем, всегда он будет чуждым, и всегда он будет каким-то инородным телом среди всей окружающей среды. Я читал какую-то книгу, где приводятся нееврейские авторы, которые раскрываются в истинности, которые говорят так, что евреи даже понятия не имеют о том, что мы, неевреи, говорим о них, когда они с нами не присутствуют. То есть иногда мы выражаем именно удивление и восхищение этим народом, иногда мы удивляем страшную неприязнь, ненависть к нему, но всегда у нас есть ощущение о том, что это другой народ. Это народ совершенно другого порядка, совершенно другого измерения. Еще народ, который отдельно живет и между народами не числится. Следующее предсказание, которое мы рассмотрим, на самом деле это даже не предсказание. Это намного больше, чем просто предсказание, чем просто пророчество. Что я имею в виду? Сколько у нас времени, кстати? 7-5. Окей, тогда мы сегодня предсказание не будем его затрагивать, это длинное, немножко, у нас целый урок на это нужно. Только скажу несколько слов в качестве предисловия. Сказано в наших источниках, что Бог сотворил Тору до створения мира. Почему? Потому что строитель, перед тем, как построить дом, сначала он чертит план. И потом по этому плану строить дом. И Тора – это план всего мира. Можно сказать современным языком, что Тора – это ДНК этого мира. Когда ДНК как бы содержит информацию А всем организме, так и Тора содержит информацию, вкратце суженную, да, генетическую информацию всего мира. Потому Тора это как бы генетический код всего мира. И затем уже, когда Бог створил миру, Тору, знаете, как он створил мир, он как бы заглядывал в Тору, а что здесь написал? Ага, вот так, теперь створил мир вот так. Значит, я написал в Торе так, то есть он заглядывал в Тору и творил мир. Конечно, Богу не нужно заглядывать в Тору, он сам ее створил. Только это значит, это аллегорическое объяснение того, каково отношение Торы и мира. Значит, что Тора это план мира, и поэтому в Торе записана вся история мира, в Торе записана вся информация о том, которая будет на земле. Вот следующее предсказание, это предсказание, исполнение которого растягивается на несколько тысяч лет. От самого древнего мира до наших дней. И это мы уже сделаем на следующем занятии. Спасибо за внимание. Спасибо.